Всем привет, это 104-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. В этом эпизоде мы говорим про Null Reference. Мы обсуждаем лекцию Тони Хора и разбираемся, зачем вообще, в принципе, ввели тип указателя. Поговорили про индексацию с внутренними проверками, так называемый boundary check. Ну и вот компромиссы, на которые идут разработчики языков программирования, когда выбирают, что все-таки, чему отдать приоритет, безопасности или производительности. Приятного прослушивания!
Сначала хотел рассказать тебе про интересную статью. В ней сравнивали разные языки программирования и написали одну и ту же логику, одну и ту же программу. И хотели посмотреть, на каком языке дольше всего программа проработает под высокой нагрузкой.
В смысле дольше всего проработает?
Ну, там очень высокая нагрузка, обычно они падают, то памяти не хватает, то еще какие-то проблемы.
Ага, хорошо. И какие там были языки?
Там был Rust, Golang, Python, Java, C++, Erlang. Как думаешь, какая продержалась дольше всего?
Erlang.
Правильно.
А у него там есть какой-то механизм, который защищает от падения, он как-то там самовосстанавливаться умеет, какая-то такая
да,
фигня.
Да, да. Меня, я, честно говоря, удивила эта статья, я не ожидал, что Erlang победит в этом конкурсе. Проблема у языков с garbage коллектором в том, что, ну, если, например, мы сравниваем Rust и Golang, то Golang все-таки меньше проработал. И авторы в этой статье упоминают garbage collector, как им кажется, это основная причина. Потому что в других языках без garbage collector ты обычно сразу же говоришь, тебе этот объект не нужен в памяти, его нужно удалить. А в случае Golang это удаление отложенное. То есть у тебя в какой-то момент времени есть мертвые объекты, они занимают оперативку. На самом деле надо как бы очистить эту оперативку, но garbage collector еще не отработал свое, и поэтому как бы, ну, может накапливаться такой мусор.
Плюс это дополнительные какие-то операции, которые нужно в связи с этим выполнить. Проверить, оно
да.
Вообще там помечено, там, помнишь, этот светофор какой-то есть, которым он размечает runtime go, все эти объекты, которые подлежат удаление.
Да, в случае, например, когда ты на C пишешь, ты можешь там геолокацию сделать тут же. А в случае Golang, когда garbage collector запускается, он должен найти те объекты, которые нужно как бы удалить. И вот этот сам поиск, перебор, это тоже дополнительная нагрузка на CPU. Поэтому понятно, что с garbage collector языки программирования они могут уступать в производительности. И под высокой нагрузкой Rust все-таки дольше проработал. Но в случае Erlang там другая история. В общем, я немножко разобрался. Мне просто стало интересно, как же так? Почему Erlang смог? У него интересная архитектура. У Erlang Runtime есть супервизор, супервайзер. И создаются разные процессы. Они называются процессы, но на самом деле это воркеры или что-то вроде горутин. Это тоже такие легковесные, как я понял, фреды. И дело в том, что вот все эти процессы в терминологии Erlang, они постоянно отправляют что-то вроде хардбита. И если супервизор видит, что какой-то процесс подвис, то он его просто удаляет, останавливает и заново воссоздает. То есть, таким образом, если вдруг происходит какое-то подвисание, то, удаляя этот процесс, очищается память, создается с чистого листа новый процесс, и он пытается повторить там работу, которую не смог завершить его предшественник.
Слушай, а что с Python и с другими интерпретируемыми языками? Там был какой-нибудь PHP?
PHP Java. Я там не помню. Честно говоря, мне больше всего было интересно Golang посмотреть и Erlang. Ну, Python там там показал тоже неплохие результаты. Они, кажется, использовали Async.io, и благодаря этой асинхронщине там неплохие были результаты.
Так мало кто пишет с этим асинком.
Ну, вот они в тесте решили его использовать. В общем, вот интересно, я просто еще, знаешь, о чем задумался? А можно ли на GoLang сымитировать подобное поведение, как в Erlang? И мне кажется, что это невозможно, потому что мне показалось, что в Erlang то, что называется preemptive multitasking, то есть каждому процессу дается какой-то time-slice, как в операционной системе.
Mm-hmm.
И если процесс там не укладывается, либо если он слишком много там держит ресурсы, то, я так понимаю, его можно принудительно завершить. Что касается GoLang, у GoLang кооперативная мультитаскинг. То есть каждая гурутина, когда она выполняет какой-нибудь системный вызов или когда она выполняет какую-то IO операцию, в этот момент происходит передача контроля. И на самом деле, когда мы пишем эти гурутины, у нас будет более эффективное наше приложение, быстрее будет работать, если эти гурутины хорошо написаны. То есть мы на самом деле зависим от качества кода в каждой гурутине.
Ты имеешь в виду качественно написанное, это та, которая учитывает респект контекст.
Ну, которая быстро может, да, которая, например, там, она может залочиться навечно. И желательно, чтобы такого не происходило. Я не знаю, или которая выполняет бесконечный какой-нибудь цикл. Там просто не возникает, знаешь, ни одного системного вызова, и как бы она может работать вообще бесконечно, и передача контроля никогда не произойдет в другой гурутине.
Ну, надо, да. Подводя итог, нужно писать хорошо, не нужно писать плохо.
Ну, в кооперативном, вот именно если у нас кооперативный мультитаскинг, то в этом случае да. Почему в операционных системах не используют кооперативный мультитаскинг? Потому что ты можешь написать какую-то программу, которая, ну, никому не будет давать контроля. Она будет там захватывать все ресурсы и не освобождать их вообще никогда. Поэтому в операционных системах тоже используется, как и в Erlang, что-то, ну, там, немножко по-другому в операционных системах. Там preemptive multitasking, но если вдруг процесс какой-то подвис, то ядро в Linux, оно не убивает этот процесс. А в Erlang, как я понял, все-таки они следят за такой ситуацией, когда процесс не выполняет полезной работы. И если хардбит задерживается, ты не получаешь никакой полезной информации, то, я так понимаю, там убивается этот процесс.
Знаешь, что я добавлю? Часто, когда в такие вот сравнительные испытания попадают Go и Java, и эти языки сравнивают, то многие с удивлением обнаруживают, что Java оказывается производительнее, чем Go. То есть почему-то вот такое бытует впечатление, оно часто ошибочное, что Java очень медленная. Но это не так, можно очень оптимизированно писать на Java. И часто то, что написано на Java, будет быстрее работать, чем то, что написано на Go. Это достаточно интересно. Ну, вот в таких анализах, когда я вижу вот это сравнение, то всегда вспоминаю, что Go не такой уж и быстрый.
Я всегда, когда смотрю на эти статьи, я всегда думаю о том, что помимо производительности есть другие очень важные характеристики языка программирования. И взять, например, этот garbage collector. Почему в GoLang его решили все-таки добавить? Несмотря на то, что он добавляет какой-то дополнительный overhead, и программа с garbage коллектором будет меньше, ну, медленнее работать, чем без него. Почему? Потому что это повышает удобство для самого программиста. И это повышает больше, это дает больше как бы надежности твоей, написанной на GoLang программе. Потому что garbage collector. Без garbage collector ты можешь забыть, например, очистить память для какого-то объекта. А garbage collector за тебя это сделает автоматически. То есть это вот ну, просто такая удобная автоматизация.
Да, есть преимущества, есть недостатки. В целом, вот вышла же недавно буквально интересная презентация там, в контексте Google I.O. свежего, часто цитируемая в последние пару недель, вот как раз презентация, слэш-доклад от как раз core-разработчика по поводу нового функционала. И они там как раз рассказывают во вступительном слове, что garbage collector — это преимущество, и они как раз на это смотрят как на преимущество. Ну, для конкретного пула задач garbage collector — это очень хорошо и удобно.
Если тебе надо супер производительную написать программу, да, тогда ты можешь и на assembly ее написать, в общем-то. Тогда будет
сейчас
супер производительно.
Кстати, вот если ты хочешь очень производительно, многие говорят о Rust, даже вот в этой презентации от компании Google, они упомянули, что Rust вместе с Go как-то там хорошо работает, никто не понял, что это такое, в комментариях все позадавали вопросы, что это значит. Ну, наверное, имеется в виду, что ты можешь писать, собирать какую-то библиотеку, а потом перелинковывать код в Go с кодом, написанным на Rust. Но я, честно говоря, мало видел что-то такого на практике.
Ладно, давай к основной теме. Ты, между прочим, посмотрел про эту лекцию, про Null Reference?
Нет, я все еще не добрался до
нее. В общем, давай тогда я тебе расскажу. Известный компьютер-сайентист, я набрел в Ютубе на его лекцию, Тони Хоар. У него есть лекция, которая называется Null Reference, нулевая ссылка. И он же автор как раз нулевой ссылки. Ну, считается, что он ее создатель. И он же также автор известной цитаты о том, что эта нулевая ссылка стоила человечеству там какой-то огромной суммы денег, миллионов долларов.
То есть нулевая ссылка — это плохо, но одновременно он же ее изобретатель, и он же понимает ее недостаток.
Да, он изобретатель и критик этого решения. В лекции есть несколько интересных моментов, я вот на них, наверное, и остановлюсь.
Давай сначала с того, что такое null reference.
Ну, null reference в GoLang, например, есть nil, predeclared, переменная, как это predeclared, ну, заранее, короче, созданная переменная. Она, по сути, не имеет никакого типа. Если ты, например, переменной какой-то присвоишь nil, то у тебя компилятор скажет о том, что это ошибка. И эта переменная используется, там, ты можешь сравнивать с nil, например, указатель, тип указателя, либо там, проверить, пустой ли у тебя интерфейс или нет. В общем, это ссылка, которая ни на что не ссылается. Если посмотреть, как в языках программирования использовалась эта нулевая ссылка, то у тебя, представь, есть какой-нибудь регистр, где там, или давай не регистр, а, например, область в оперативной памяти, где ты хранишь ссылку на что-то. Но пока этого объекта еще не существует, а тебе нужно, чтобы ну, в этой переменной что-то было, то ты, соответственно, туда записываешь какую-то пустую ссылку.
Ссылку на что-то?
Ссылку на, ну, например, все нули ты будешь туда записывать, например.
Да.
И это считается вот нулевая ссылка, то есть на самом деле... Там есть, там, например, написано либо все нули, либо еще какое-то сигнальное значение, по которому ты всегда можешь при сравнении понять, что эта ссылка ссылается на что-то, либо она ни на что не ссылается, и не надо по этому адресу ничего там делать, записывать, считывать оттуда.
Ну, в Go это как раз вот все нули. То есть, когда ты создаешь просто ссылку, не выделяешь память, то эта ссылка, она содержит все нули. И по этому адресу ничего считывать не надо, ничего записывать не надо. Go это понимает. Он считает, интерпретирует такой адрес, как nil.
То есть, если у тебя, например, есть ну, какая-то переменная типа указатель на, допустим, integer, да, на целое число, и там на самом деле все нули записаны, и ты попытаешься сделать dereference, там, попытаться прочитать что-то.
Паника.
Да, то на самом деле goleng, он под капотом сделает проверку. И он посмотрит, а этот указатель, он равен этому сигнальному значению? Там все нули, и если да, то тогда он упадет с ошибкой.
Угу. Так и происходит. Ну хорошо, а возвращаясь к докладу.
Возвращаясь к докладу, мне понравилось несколько интересных идей в лекции Тони Хора. И одна из идей состоит в том, что вообще ссылки необходимы, что без них не обойтись. Он интересно это объяснил. Он это объяснил тем, что когда ты хочешь что-то записать в оперативную память, то тебе операционка выделяет, ну, какой-то конечный сегмент. И если вдруг ты хочешь записать больше, чем тебе выделили сегмента, то так устроена физическая оперативная память, что ты не можешь втиснуть в этот ограниченный, лимитированный блок больше, чем туда может поместиться. Ты не можешь там подвинуть границы этого блока, раздвинуть их и потеснить все, что всю любую информацию, которая находится на границе. Тебе ты вынужден искать какой-то другой сегмент, вообще, который может находиться в другом месте. Но благодаря ссылкам, несмотря на то, что какой-то у тебя объект хранится в разных сегментах, разбросанных по оперативной памяти, благодаря ссылкам ты можешь все это представить как единое целое. То есть ссылки на данные таким образом, они собирают разрозненные кусочки, и ты получаешь как будто бы вот непрерывный какой-то непрерывные данные.
Ну, без ссылок тебе просто банально пришлось бы постоянно копировать значения. То есть вместо того, чтобы передать ссылку на уже существующее значение, если у тебя нет механизма ссылок, то ты вынужден передавать само значение, то есть, ну, копировать его постоянно. А это неэффективно, особенно когда дело касается массивов и больших массивов. Например, у тебя там тысячи элементов. Ты готов передавать там все эти элементы. И в Go как раз, когда ты работаешь с массивами, происходит копирование целиком всего массива. А если ты работаешь со слайсами, то слайс содержит ссылку.
Ну, у тебя копируется слайс-хедер, а то, на что ссылается этот слайс-хедер, оно как бы не копируется.
Ну, там слайс-хедер — это маленькая структура, состоящая из, там, в зависимости от платформы, но в целом там 8, 3 на 8, 24 байта.
Ну, небольшая копия.
Да, то есть 24 байта или у тебя там несколько килобайт копировать. Конечно, slice header — это очень компактно.
Да, и в этом случае тоже повышает производительность, я согласен. Еще интересная мысль о том, что ссылки есть не только на данные, но ссылки есть и на инструкции. То есть все на любая программа, она представлена в виде последовательности инструкций. И если мы, например, хотим там что-то выполнять в цикле, то мы должны прыгнуть назад. То есть ну, без, во время этого прыжка нам необходима нам необходима ссылка на какую-то инструкцию, которую мы уже выполнили. Либо если в случае, если у нас условие какое-то, и мы понимаем, что если оно выполняется, то следующие несколько инструкций мы хотим скипнуть, пропустить, то нам тоже надо их как бы перепрыгнуть. И вот интересная мысль состоит в том, что мы используем ссылки на данные и ссылки на инструкции, но при этом ссылки на инструкции оказываются более безопасными, потому что в языках программирования мы используем четко строго заданные структуры.
Кстати, по поводу инструкции, в процессоре же есть даже специальный регистр, который содержит указатель на адрес текущей инструкции. И вот ты как раз, когда хочешь всякие джампы делать, то ты как раз оперируешь с этим регистром в процессоре.
Мысль была в том, что в случае использования ссылок на инструкции у нас благодаря строгости вот структур, которые мы для этого используем, вроде for цикла, у нас меньше возникает ошибок. В случае, когда мы используем ссылки на данные, у нас больше свободы и при этом большая вероятность того, что мы где-то ошибемся. Тони Хор, например, рассказывал о том, что раньше в ранних языках программирования ты мог просто использовать какое-либо число, использовать его как ссылку. Представь, что у тебя там где-то хранится число. Ты можешь подумать, например, что на самом деле это ссылка. Ты можешь ошибочно принять это число за ссылку и попытаться по этому адресу что-то записать. Или попытаться по этому адресу что-то прочитать. А этот адрес может указывать либо на критичный код в твоей программе, либо на какие-то данные. И он, как я понял из его лекции, вот раньше часто допускали такие ошибки, и их очень было сложно дебажить. В современных языках программирования мы такие ошибки не допускаем, потому что специально для того, чтобы таких ошибок не было, у нас в наших языках программирования есть дополнительные типы. Тип, например, указатель. Да, указатель на какое-либо, ну, например, на число.
Угу.
И в этом как раз, как я понял, и состоит главная цель введения этого дополнительного типа в том, чтобы избежать подобных ошибок.
То есть, чтобы разделять, у тебя есть, вот, собственно, значение, да, какое-то, а есть указатель на какое-то значение.
Да, раньше у тебя, например, была переменная типа число, и ты мог попытаться сделать dereference, попытаться интерпретировать это число как адрес и что-то сделать по этому адресу. Сейчас в GoLang ты не можешь использовать dereference к простому типу integer, например. Это обязательно должен быть тип не integer, а pointer, указатель на integer.
Ну, если ты используешь unsafe, то ты можешь это сделать. Я как раз недавно развлекался с этим. А так вот прям сам язык без unsafe package, без приведения там специально к указателям, ты, конечно, Go тебе это не позволяет сделать.
А, вот еще знаешь, что было интересное? Это то, что в современных языках программирования выполняются всегда дополнительные проверки, когда ты используешь операцию индексации.
Например, это да.
Например,
boundary check.
Да, boundary check. И, да. Возможно, кто-то не знает из слушателей, но каждый раз, когда ты пытаешься по какому-то индексу взять элементы из массива, на самом деле, если посмотреть на assembly инструкции, то там, скорее всего, будет проверка.
Там CMP, я прям смотрел этот assembly, ну как типа, такой, знаешь, типа assembler, можно собрать в него, и я прям смотрел этот assembler, там, да, CMP инструкции, они сравнивают, но Go, он достаточно умен, и он умеет делать оптимизации, связанные с этим boundary check'ом.
Но тем не менее, не всегда сделать можно оптимизацию, и скорее всего у тебя получается, код будет, опять же, из-за этого менее производителен. То есть мы вот как начали с этой темы, помнишь, мы обсуждали garbage collector?
Да.
Здесь, ну, похожая идея. То есть то же самое и про nil, проверка на nil. Или вот проверка на boundary checks.
Ну, то есть язык за тебя старается перестраховаться, не дает выстрелить тебе в ногу самому себе.
Но при этом ты жертвуешь производительностью, да.
Очевидно, да. То есть лишние какие-то инструкции, и Go все равно хорош, потому что тот же самый boundary check, то есть если Go знает, что сейчас в этом скоупе он уже проверял какое-то большое значение, то все меньше значения, они очевидно попадают.
Ну, это оптимизация, да.
Да, то есть там есть оптимизации, которые... Скорее всего, даже если ты специально не напишешь определенным образом свой код и скомпилируешь его, возможно, ты там даже не увидишь этих CMP, потому что Go там уже все так скомпилировал оптимально. и в каких-то случаях проверок даже не будет.
Тони Хор, между прочим, рассказал интересную историю. Какой-то программист писал целый год программу Transpiler с Fortran на... как же этот язык? Что-то у меня вылетело.
На Cobol? На B.
Algol, на Algol. Algol отличается тем, что он более безопасный. И как раз у Algol происходит проверка при индексации. А у ранних версий Fortran, как я понял, этой проверки не было. Так вот, этот транспайлер, долго его, я уже сказал, да, целый год его писали. То есть потратили очень много сил, но оказалось, что он не нужен клиентам. И никто из клиентов не захотел его использовать. Казалось бы, ты сделал классную программу, которая переписывает приложение на более надежный язык программирования. Почему же клиенты так отказались? Почему они не хотели воспользоваться этой программой?
Что, у них там коряво написанный, наверное, код, который как раз пользовался этим недостатком, в кавычках, и поэтому, когда оно стало безопасно, то перестало нормально работать, как они ожидают. Правильно я понимаю?
Правильно, но да, идея простая. После этого транспайлера программы на Алголе просто не работают. Они постоянно падают с ошибками, потому что написанные на Фортране приложения, они лишены были вот этой проверки по индексу. И у них на самом деле они неправильные индексы использовали. Но, судя по всему, эти ошибки были незначительными, и написанное на Фортране приложение не падало. А после того, как ты переписал его на Алголе, просто Алгол не запускается, он просто падает с ошибкой и говорит: слушай, у тебя там индексы какие-то неправильные.
Слушай, это напомнило мне про API известную достаточно цитату. Можно сказать, это аксиома. Когда ты делаешь API, то учитывая, что твои клиенты будут его использовать всеми возможными способами, даже те, которые ты не задокументировал. И потом, когда ты что-то меняешь, они тебе говорят: чувак, мы опирались на то, что он возвращает в определенном порядке, верни. А ты говоришь: да это не задокументировано. Все. То есть все, что даже не задокументировано, вообще все будут использовать. Ты с такой, знаешь, максимы надо исходить.
Да, а здесь, получается, была зависимость у пользователей фортрановских приложений на то, что даже если там индексация неправильная и выходит за пределы массива, но ее все равно нужно сохранить. А как раз то, что сделал этот транспайлер, переписывая на Algol, он сохранил ее, но так как она неверная, он просто не может запускаться. Ну, в общем, да.
Не хотел бы я оказаться на месте того разработчика, который делал.
Ну, у него хорошая была. У него была хорошая идея, но он исходил из идеалистического предположения, что фортрановские приложения, написанные идеально правильно, и что в них, скорее всего, нету никаких ошибок. Но да, это интересный был кейс. Еще мне очень понравилась мысль.
Интересный кейс, как потратить один год.
Да.
Хорошо.
Мне еще понравилась интересная идея из этой лекции. Он сравнил API массива и API структуры. Ну вот у нас в GoLang есть композитные данные. У нас есть и массив, и структура. Но обрати внимание, что в случае массива...
Ты имеешь в виду, тут важно пояснить для тех, кто слушает, что массив и слайс — это разные вещи. То есть, ну, чтобы не возникало... Если мы сейчас, конечно, говорим про Go.
Ну, давай слайс, неважно. Короче, ну вот мы сравниваем... Мы просто сравниваем разные API по получению доступа к элементу каких-то композитных данных.
Мы говорим сейчас не про Go.
Мы говорим не про Go, а просто в качестве там аналогии, чтобы что-то вот близкое к слушателям было, чтобы они сразу поняли. Ну вот что-то похожее на массив. То есть у нас получается, если мы хотим получить доступ к элементу массива, то мы используем индексацию. И мы можем ошибиться. Мы, как программисты, можем выйти за пределы массива. Мы можем неправильный индекс использовать. Но обрати внимание, что когда мы то же самое хотим сделать в структуре и получить доступ к какому-то элементу какой-либо структуры, к какому-то полю, у нас этой ошибки просто нету. Вообще, эта ошибка как класс, она просто не существует. Те же самые, ну, как бы похожие композитные данные, данные, которые содержат в себе несколько разных там, ну, или, ну, короче, несколько элементов, но два разных API. В случае первого у нас возможны ошибки, в случае второго у нас ошибки невозможны.
То есть ты к тому, что можно было бы сделать так, задизайнить, что структура и массив, а по факту это примерно одно и то же, просто массив — это однотипные элементы, которые занимают непрерывный блок памяти, то есть они один за другим занимают этот блок памяти, а структура, она тоже занимает непрерывный, но они разного размера, то есть там какой-то элемент одного размера, 8 байт, какой-то однобайтный, да, то есть он занимает какой-то другой совсем... Каждый из элементов структуры, имеется в виду полей структуры, они не одинакового размера. И можно было бы, казалось, как при обращении к полю структуры сделать такое же API при обращении к элементу, да, то есть максимально надежным. Но тут как раз природа, то, что нам нужны динамические массивы.
Да, из-за динамики у нас нам необходимо, чтобы мы все-таки могли как-то создавать эти, динамически вычислять эти индексы. То есть нас не всегда устраивает, как в структуре, что они должны быть, ну, заранее известными и четко заданными.
Да, в структуре ты четко задал до компиляции,
да.
И ты точно знаешь этот набор полей.
И ты в процессе компиляции, если программист обращается к какому-то полю, которого на самом деле не существует, то ты именно в процессе компиляции получишь эту ошибку. В случае работы с массивами, твоя индексация, ты мог неправильно рассчитать индекс, он у тебя динамической природы, и ты в рантайме, не при компиляции, а именно когда у тебя программа запущена, ты получаешь ошибку.
Ну, это интересно, я хочу сказать, что вот в Go, например, и вот то, что ты сейчас сказал, оно нерелевантно Go, потому что в Go массив, он всегда заранее известного размера, и он известен до компиляции, как и структура. И там тоже сложно допустить ошибку, потому что, ну, точно известно до компиляции, какого размера массив. Mm-hmm. Если мы не говорим про слайсы. Со слайсами есть динамика. А с массивами они всегда четко заданы до компиляции размера.
Да, но я скорее про индекс. Он, индекс может вычисляться. Допустим, какое-то выражение.
Индекс, да, вычисляешься, и там по-любому boundary check должен быть.
Да. Да. В общем, это просто как я привел пример, вот это сравнение, о том, как создатели языков программирования, о чем иногда они задумываются. И когда они решают, что добавить в свой язык программирования, они думают о том, чтобы эта новая фича, она не приводила к появлению новых дополнительных ошибок. И вот в случае с этим Тони Хором, да, мы видим, что он был вынужден, как он сказал, все-таки использовать null reference. Это был такой практически полезный шаг. То есть это было самое простое решение. Но при этом бремя проверки на null он переложил на программистов. И из-за этого, из-за этого очень много появляется связанных с этим ошибок.
Ну, тут надо сказать, что есть решение, в том же Rust, например, решение, когда ты всегда обязан проверить.
Обязан,
то есть,
тебе заставляет,
не проверить.
Тебя заставляет это сделать компилятор, да.
Да, а есть языки, в которых ты обязан это сделать, и ты там никак не выкрутишься.
Ну, он об этом и тоже говорил, о том, что бывают такие ситуации, когда ты можешь, например, у тебя какая-то функция, и она может вернуть либо объект, ну, ссылку на объект, либо бывает такое, что там она возвращает, ну, в общем, не существует объекта, а ты должен вернуть какую-то ссылку.
Угу.
И в этом случае ты на самом деле можешь вернуть что-то вроде типа, который является, ну, который состоит из двух объектов, грубо говоря. То есть некий тип, который состоит из двух объектов. Это либо null reference, либо ссылка на объект. Если ты такое возвращаешь, то, например, компилятор может видеть, что ты возвращаешь такой, знаешь, типа options, ты возвращаешь какие-то опции, две опции, да?
Uh-huh.
И в этом случае, если среди этих опций присутствует нулевая ссылка, то компилятор обязывает тебя сделать проверку на эту нулевую ссылку.
Именно так.
Еще интересно, что он пытался изобретать различные способы не использовать нулевую ссылку при работе с данными. Например, у тебя древо данных, и у тебя есть, ну, последние элементы, эти листья этого древа, да, и они ни на что не ссылаются. И вместо того, чтобы использовать null, в этом случае он, например, мог ссылаться на самого себя. То есть этот последний конечный объект мог ссылаться на самого себя. В этом случае, если ты в своем коде попытаешься сделать dereference такой ссылки, ты всегда будешь получать объект. Тебе все равно нужно использовать проверку для того, чтобы понять, ты все-таки там дошел до конца или нет. Но, по крайней мере, у тебя никогда не будет ошибки, что ты попытался сделать dereference на нулевой ссылке. И паники у тебя в этом случае не возникнет. Но это как бы один из интересных таких, ну, частных примеров, когда можно хитро избежать использования нулевой ссылки. Но во многих других кейсах тебе все равно ее нужно, ну, ты вынужден ее использовать.
Вы прослушали 104-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в RSS, также мы есть в Телеграме. И на ряде других площадок вы можете посмотреть, на каких, перейдя по ссылочке на страничку эпизода, там в шапке есть ссылочки на другие платформы. Может быть, вас заинтересуют также материалы, которые мы выкладываем в YouTube. Это серия скринкастов. Вот буквально сегодня мы начнем записывать 4-й эпизод. Мы разбираем SDK языка программирования Go. Разбираем это в крайне неспешном темпе, поэтому если вам в принципе заходит, если вы хотите присоединиться и посидеть с нами, позадавать какие-то вопросы наводящие, то добро пожаловать. И до встречи через неделю. Пока!